Памятник покойному профессору Михаилу Федоровичу Иванову, сподвижнику и другу дяди Фридриха, стоит напротив бывшего господского дома. На постаменте его высечена надпись «Основателю государственного заповедника». Тем не менее, кое-кто в России еще помнит имя подлинного создателя Аскания Нова. В 1967 году, во время визита в Москву, стоило мне упомянуть в Министерстве культуры, что я прихожу с племянником Фридриху Фальцфейну, как мне тут же посоветовали посетить заповедник профессора Иванова. Но любовь моя к тому чудесному оазису, что остался в прошлом, была слишком сильна. Встречаться с сегодняшней Асканией Нова мне не хотелось. Осенью 1911 года, где-то в середине сентября, маленький колесный пароходик доставил нас из Любчи вниз по течению Немана к крупной железнодорожной станции поблизости от моста. После полудня мы сели в вагон, а на следующее утро прибыли в Петербург. Помню, в Аскании Нова мадемуазель Верьер восклицала с воодушевлением: «Ах, какая удача! Какой ты счастливец, что едешь в Петербург!» И, перефразируя Кюстина, она добавила: «Это город самых красивых фасадов в мире». Но в хмурое пасмурное утро нашего приезда пресловутые фасады глядели угрюмо и неприветливо, а поездка в Ландо казалась бесконечной. «И как только мы будем здесь жить», — предавался я невеселым размышлениям, — «посреди этих мрачных домов, в этом тоскливом городе». Меня охватило острое желание вернуться домой, в Любчу или в Аскании Нова, к теплу и зелени деревьев. Коляска свернула с моста налево и почти сразу же остановилась у третьего от угла дома, почти у самого Невского проспекта. На воротах сверкала надпись «Фонтанка, 25, Санкт-Петербург». Из дверей торопливо выскочил швейцар в ливрее с окладистой бородой и провел нас в вестибюль. Неожиданно я почувствовал, что все не так уж и плохо. В вестибюле было тепло. Большая люстра и медные светильники с молочно-белыми стеклянными колпаками наполняли его приятным мягким светом. Ноги наши утопали в пушистом ковре, на стенах поблескивала позолотой коричневатая кожаная обивка. Приветливо улыбавшиеся слуги незамедлительно принялись разбирать наш багаж. По широкой, крытой ковром лестнице со слепительно сверкающими медными перилами мы поднялись на второй этаж. Дверь в нашу квартиру была широко распахнута. На пороге нас встречали мать в нежно-розовом пеньюаре и Коло в халате из верблюжьей шерсти. Как и всегда при встрече, поднялся целый шквал поцелуев, объятий и приветствий. Из глубины квартиры откуда-то слева доносился уютный запах кофе с молоком. — Ну, дети, входите, — сказала мать, все еще держа меня за руку. — Вот он, ваш новый дом. Через несколько дней жизнь наша на Фонтанке вошла в свою колею. Мать, как и всегда, умело отладила механизм ведения хозяйства, и он заработал бесперебойно. День был расписан по часам. Стол накрывался точно в положенное время, кушанье подавались простые и легкие. У всех членов семьи были собственные комнаты, только мы с братом Митей по-прежнему делили на двоих одну, хотя и очень просторную спальню. По соседству с ней располагались классная и комната воспитателя, так что мы находились под постоянным и бдительным надзором. Вскоре после переезда Митя поступил в подготовительный класс Александровского лицея, а меня отдали в школу при церкви реформации. Из трех немецких протестантских школ, существовавших тогда в Петербурге, она пользовалась наиболее солидной репутацией. Сестра Оня уже год как училась в Екатерининском институте благородных девиц. И все же, несмотря на уют и комфорт нашего нового дома, несмотря на заботы и попечение матери, мне тяжело было привыкнуть к новой жизни и новому окружению. Вместо садов, лесов, лугов, деревень и усадеб меня обступали теперь улицы, где не встретишь ни деревца, каменные площади, мосты, каналы и дома, 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 сверкающие краской обветшалые, величественные и жалкие, роскошные дворцы и надменные правительственные здания. Многие из них были свидетелями важнейших событий российской истории, другие не имели истории вообще. Мне не хватало и мадемуазель Верьер, и Рибергера, и даже кучера Антона. Толпа на улицах сплошь состояла из незнакомых, неулыбчивых, хмурых лиц. Но особенно неприветливой показалась мне школа. До переезда в Санкт-Петербург я учился исключительно дома, под руководством учителей и гувернанток. Теперь мне приходилось часами сидеть в классе вместе с 30 чужими мальчишками и мучительно пытаться вникнуть, что же там говорит учитель, восседающий за столом кафедры. Потом я, как и прочие мальчики, должен был переписывать в тетрадь слова и перерисовывать фигуры, которые учитель выводил на доске. Занятие это представлялось мне не только скучным, но и совершенно лишенным смысла. Вскоре я выяснил, что от одноклассников моих приходится ждать всяческих каверз. В большинстве своем то были немцы или прибалты. Встречалось немало и мальчиков из богатых еврейских семей, а русских почти не было. Больше всего этот молодой народ обожал драться и затевать шумные и грубые игры. Школа не дала мне ровным счетом ничего. Оказавшись внезапно в непривычной обстановке, в пугающем мальчишеском обществе, я был настолько обескуражен, что скоро оставил всякие попытки выполнять требования учителей. Никто не взял на себя труда разъяснить мне, как следует вести себя в школе, как приступать к изучению того или иного предмета, или хотя бы как следить за объяснениями учителя и писать диктанты, зачем заучивать наизусть ужасающую таблицу умножения или неправильные французские глаголы. К концу учебного года выяснилось, что я не только не нашел общего языка с одноклассниками, но и выказал самую прискорбную неспособность к учению. Мать мою поставили в известность, что мне предстоит остаться на второй год. В математике я, мягко говоря, не смыслил ни бельмеса, как, впрочем, и в правописании на всех изучаемых языках. Лишь по истории я с грехом пополам ухитрился получить удовлетворительную отметку, дающую право перехода в следующий класс. Мать, однако, предпочла не оставлять меня на второй год в школе. Вместо этого я усиленно занимался дома и весной 1914 года выдержал вступительные экзамены в приготовительный класс того самого императорского Александровского лицея, где уже 2 года обучался мой брат. Предшествующую зиму я фактически провел в 4 стенах, корпя над книгами и тетрадями, ни с кем не виделся, помимо родственников и знакомых семьи, и, разумеется, не имел друзей. Но одна отрада у меня все-таки появилась. К 1914 году утомительные и упорные занятия на фортепиано принесли, наконец, плоды. Я до такой степени поднаторел в игре, что мог теперь музицировать для своего собственного удовольствия. После переезда в Петербург у меня вошло в обыкновение проводить большую часть своего свободного времени, импровизируя на превосходном беккеровском фортепиано, которое мать приобрела, дабы украсить большую залу нашей новой квартиры. Вскоре репертуар мой расширился и приобрел разнообразие. В значительной своей части он состоял из пьес, которые я услыхал и запомнил во время тех терзаний, которым подвергали инструмент мать, сестра и брат. Как бы то ни было, у меня мало-помалу вырабатывалось независимое критическое отношение к той музыке, которую я разбирал на фортепиано. К тому же у меня появилась привычка записывать те фрагменты собственных импровизаций, которые мне удалось запомнить. Первое самостоятельное произведение, фантазия для фортепиано, явно навеянная кавказскими и восточными мотивами, была написана мною в 1912 году, ко дню рождения матери. Помню, для того, чтобы записать эту коротенькую пьеску, я потратил множество долгих часов и перепортил гору нотной бумаги. Подношение мое встретили с энтузиазмом. на новую учительницу музыки, добрейшую и чрезвычайно застенчивую даму еврейского происхождения, была возложена миссия преподать мне основы музыкальной теории и гармонии. Ранние мои музыкальные пристрастия возникли под влиянием главенствующих в близкой мне среде музыкальных вкусов. Полагаю, в этом я ничуть не отличался от большинства своих сверстников, выросших в нечуждых музыке семействах. Одной из первых и нежнейших моих музыкальных влюбленностей оказались проникнутые нордическим духом творения Эдварда Грига, которые в ту пору представляли собой одну из самых неизбежных и безобидных детских болезней, нечто вроде музыкальной ветрянки. Я часами наигрывал на фортепиано изящный танец Анитры или скорбную смерть Озы из свиты Пергюнд. Однако увлечение Григом прошло быстро. Теперь я бредил Фредериком Шопеном, или точнее его прелюдиями, несколькими ноктюрнами и парой несложных для исполнения мазурок. Эта вторая болезнь длилась куда дольше. В течение нескольких лет квартиру нашу наполняли звуки ноктюрна до диез минор или прелюдии ми мажор. После Шопена настал черед тяжелого, затяжного, эзотерического недуга. То была музыка Александра Скрябина. Болезнь подкралась незаметно, начавшись с открытия шопенианской прелюдии и первых трех фортепианных сонат. Постепенно увлечение мое переросло в настоящую страсть. Я буквально упивался его последними трансцендентальными сонатами, а после предался безраздельно эзотерическим поэме огня и поэме экстаза. Музыка Скрябина держала меня в плену не менее трех лет, пока я внезапно не охладел к ней. Как-то ни странно, в те отроческие годы я питал полное равнодушие к русским композиторам старшего поколения, и к Чайковскому, и к бородатым ревнителям народных музыкальных традиций, Римскому, Корскому, Бородину и Мусоргскому. Столь же невосприимчив я был и к классикам. Ни Бах, ни Моцарт, ни Гайд, ни Бетховен не волновали и не трогали меня. Музыка их казалась скучной, какой-то выдохшейся. И лишь после того, как я принял участие в домашнем квартете, мне открылось очарование некоторых ранних бетховенских квартетов. Полагаю, кто-нибудь непременно сочтет, что столь парадоксальное развитие музыкальных вкусов делает автору мало чести, и все же я уверен, что тяготение юности к Григу, Скрябину, Шопену и Вагнеру, а в наши дни к Стравинскому, Веберну и Шонбергу, куда более естественно, чем пристрастие к Моцарту и Баху.